Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. В этом часе мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». Затем житие священномученика Владимира Рясинского, память которого сегодня отмечает Святая Церковь. Далее в нашем эфире четвертая, заключительная передача памяти патриарха Алексия I. И в завершении часа мы предлагаем вашему вниманию проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенную им на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Недавно в ежедневном журнале появилась статья, подписанная неким чадом РПЦМП Петром Пименовым под названием «Патриаршество в 20 веке. Неудачный эксперимент». Петр Пименов – личность несколько загадочная, но сначала кратко обратимся к его статье. С точки зрения церковной истории и нынешней практики поместных православных церквей, написанное автором как-то сложно повернуть в русло содержательной дискуссии. Многое из написанного просто не соответствует действительности, ни с точки зрения истории, ни с точки зрения текущего положения дел. Причем, похоже, автор не искажает реальности, он с ней просто не знаком. Но рассмотрим его главный тезис – призыв к патриарху оставить свое служение и упразднить патриаршество в русской церкви вообще. В этом есть некоторый размах. Если раньше авторы побуждали пренебречь своим долгом мирян и священников, не доходя в своих призывах даже до епископов, то теперь к оставлению своего поста призывается патриарх. Все поместные церкви, имея своих патриархов, и сербы, и болгары, и румыны, и все остальные, и только русская церковь, крупнейшая по числу членов, должна быть лишена патриаршества. У всех остальных патриаршество – органичная часть их церковного устроения, и только в русской церкви она, по мнению Пименова, неудачный эксперимент. Всем остальным патриаршество не мешает проповедовать Евангелие, не мешало с древности, а вот чадам русской православной церкви, по мнению Пименова, должно помешать. Давайте подумаем, кому на самом деле мешает патриаршество. Патриаршество мешает расколам. В самом деле, патриарх является собой единство поместной церкви и обеспечивает ее молитвенное общение с другими поместными церквями. Он поминает в своих молитвах глав других поместных церквей, они поминают его. Именно этим свидетельствуется единство православного мира. Именно в отсутствии такого молитвенного поминания проявляется его нарушение. Что характеризует принадлежность той или иной общины к мировому православию? То, что она находится в общении со своим патриархом, а патриарх находится в общении с другими патриархами. Быть православным вне общения с каким-либо патриархом вообще – весьма странная идея. Да, такие раскольнические группы есть, но они и предпочитают называть себя, почему-то употребляя именно английскую аббревиатуру, даже в русской речи «ТОУ», True Orthodoxy, истинным православием, и противопоставляют себя ВО, то есть World Orthodoxy, мировому православию. Отсутствие патриарха чрезвычайно облегчило бы работу по раздиранию церкви по политическим, богословским, обрядовым, апокалиптическим и каким угодно еще линиям. Поэтому для противников церкви так важно, чтобы патриарх куда-нибудь провалился. Это для них голубая мечта. А чтобы куда-нибудь провалилось патриаршество как установление, это мечта золотая. Патриаршество мешает самозванцу. Дело в том, что отсутствие патриаршества, то есть лидерства, согласного с преданием церкви, существующего в других поместных церквях, не означает отсутствие лидерства вообще. Руководство существует в любом человеческом коллективе, в государстве, в корпорации, в школе, в больнице, в команде, где угодно. Смещение данной конкретной власти не будет означать, что вы будете жить в условиях некой анархической утопии, а то, что вы будете жить под другой властью. И отказ от власти, установленный по признанным правилам и обычаям, будет означать только передачу власти лидерам, которые выдвинутся неформальным образом, благодаря способности привлекать внимание, энергии, финансовым возможностям и неудержимой жажде эту власть приобрести. Патриаршество мешает установлению внешнего контроля над церковью. Интересно, что люди, выражающие крайнюю озабоченность тем, что церковь, по их уверениям, подчинилась мирской власти, готовы поддержать именно те меры, которые мирская власть при Петре I предприняла для подчинения церкви государству. Отмена патриаршества, учреждение синода по образцу протестантской Европы с ее принципом «чья власть, того и вера» как раз и нужна была, чтобы церковь не могла быть самостоятельной силой. Убрать лидера, вокруг которого люди могли бы собраться, первое требование к ослаблению любой общности, и тут Петр знал, что делал. Знают, что делают и те, кто хотят убрать или как-то заставить уйти патриарха сейчас. Во взаимоотношениях не только с государством, но и с любыми другими силами, церковь, лишенная возможности выступать как единая общность, будет очень слаба и находиться на милости тех, кто не будет склонен оказывать ей милость. Патриаршество мешает эффективно заткнуть голос церкви в общественном пространстве. Пока у церкви есть голос, которым она разговаривает с миром, и от этого голоса нелегко отмахнуться. Он представляет миллионы православных людей и десятки миллионов сочувствующих церкви. Любой отдельно взятый епископ будет представлять только относительно небольшую группу людей, свою паству. Полномочий представлять русское православие в целом не будет ни у кого, а это создаст большое удобство для отбора правильных представителей, которых будут пускать на экраны и пиарить те, у кого в руках будет пиар-машина. Патриаршество мешает злоупотреблением на местах. Любое сообщество, состоящее из грешных людей, будет порождать злоупотребление. Одна из неизбежных функций власти – борьба с этими злоупотреблениями. Например, введение грифа «рекомендовано к печати», который присваивает синодальный отдел, позволяет как-то бороться с ситуацией, когда от имени церкви можно нести все, что угодно, от прямой ереси до политического экстремизма. Мы живем в падшем мире, и церковь не изолирована от него. Еретики, раскольники, самозванцы, просто воры и развратники будут появляться всегда. Можно считать, что священноначалие поражает все это зло недостаточно действенно, но в отсутствии патриарха у него просто не будет возможности его поражать. Поэтому желать упразднения патриаршества можно либо по крайней нерассудительности, либо по злому умыслу. Стоит ли тратить время на объяснение очевидного? Беда в том, что не все хотят видеть очевидности. Фрондерское настроение, желание быть всегда и повсюду против власти, мирской или церковной, мешает остановиться на 5 минут и подумать, что будет, если фрондерские мечты сбудутся и власть куда-нибудь провалится. Наступит блаженная анархия, мать порядка, или, как и следует ожидать, явится другая власть, власть именно тех людей, которым хочется употребить в своих целях наивных фрондеров, или даже власть еще более неприятных людей. Смуты, как церковные, так и гражданские, вещь непредсказуемая. В русской православной церкви никогда не было, как мы помним, известного протоиерея Ипатия Барышкина, который тоже мощно обличал русскую православную церковь и был бурно распиарен либеральными СМИ. Мирянин Петр Пименов явно пишет не первую свою статью, но в интернете мы не находим никаких признаков религиозного публициста Петра Пименова или вообще каких-либо признаков того, что некто Петр Пименов писал или дискутировал в интернете на темы, как-то связанные с церковью. Есть только 2 совершенно пустых аккаунта в социальных сетях, что побуждает предположить, что Петр Пименов – недавно созданный виртуал. Попытки напрямую спросить у него, прихожанином какого именно православного храма он является, и какие еще православные люди могли бы засвидетельствовать его реальное существование в качестве, как он пишет, чада РПЦ-МП, пока ни к чему не привели. Петр Пименов отказался это сделать. Что же, в одном детективном романе мне как-то запомнилась такая фраза.
Матушка строго заповедовала мне никогда не делать двух вещей — мешать водку с пивом и иметь дело с людьми, которые отказываются называть свои настоящие имена. Надо признать, что эти в высшей степени здравые и благоразумные материнские советы ничуть не устарели.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия.
Ноября, 5 декабря по новому стилю, Святая Церковь отмечает память священномученика Владимира Рясинского. Он родился в 1891 году в городе Осташкове Тверской губернии в семье священника. По окончании Тверской духовной семинарии был рукоположен в сан священника. В 20-х годах служил в Знаменском храме в Осташкове. Много раз его вызывали в ЧК и с угрозами требовали, чтобы он прекратил произносить проповеди. Но он каждый раз отвечал: «Произносил и произносить буду». В ноябре 29 года скончался один из старейших священников Осташкова, бывший много лет благочинным, протоиерей Иоанн Бобров. Уважение к этому пастору было столь велико, что отпевание собрало в храм почти весь город. Пришли монахини Знаменского монастыря, многие рабочие. И шествие от собора до кладбища растянулось на полгорода. В соборе и затем на кладбище многие священники говорили проповеди в память почившего. Отец Владимир, в частности, сказал, что протоиерею Иоанну пришлось много претерпеть гонений от властей. Он был одним из первых, кого власть стала преследовать, и еще в 18 году он был приговорен к 30 годам заключения. Арест, следствие и заключение – пагубно отразились на здоровье отца Иоанна и способствовали приближению его кончины. Подходил к концу 29-й год. Служение священническое венчалось в те годы подвигом исповедническим и мученическим. И прошло совсем немного времени после похорон отца Иоанна, когда самому отцу Владимиру пришлось исповедовать верность Богу и православию в узах. Летом 30-го года ГПУ арестовало председателя церковного совета Дмитрия Мельникова, а затем еще несколько человек, принимавших деятельное участие в церковной жизни, и среди них священника Владимира Рясинского. Во время заключения в тюрьме отца Владимира жестоко мучили, били, но он остался тверд в своем исповедании, не отрекся от Бога и не признал себя виновным в вымышленных преступлениях. Мужество его было удивительным. На заданные вопросы о знакомых ему священнослужителях отец Владимир отвечал: «Священнослужителей знаю, но разговоров на политические темы мы никогда не вели. Я лично аполитичен и вопросами политики не интересуюсь». Это все, что услышали следователи ГПУ от священника, но продолжали его допрашивать, добиваясь того, чтобы он оговорил себя и других. Но помнил священник слово Христово: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». И на вопросы следователей отвечал сдержанно: «Мельникова я знаю как церковного старосту нашего собора и бываю у него только по службе. В Пасху и Рождество я приглашался к нему в дом, но никогда не вел разговоров на темы о советской власти. В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю». 23 декабря 30 года следствие по делу священника, церковного староста и нескольких мирян было закончено. На следующий день было составлено обвинительное заключение. Кроме священника обвинялся Николай Ефимович Росляков, глубоко верующий человек, врач, выпускник медицинского факультета Московского университета. В контрреволюционной деятельности был обвинен регент собора Константин Алексеевич Эклунд. Староста храма Дмитрий Мельников обвинялся в том, что выражал недовольство советской властью, хвалил прежние порядки и жизнь, жалел сосланных в ссылку, помогая им деньгами, говоря о них, что они невинные жертвы коммунистического террора. Отца Владимира обвинили в том, что он будто бы говорил: «Разложение религии соответствующими органами власти ведет к падению культуры народа и гибели России. Властители подзаборные и евреи занимаются грабежом богатой страны и сплавляют эти богатства за границу. Этими же богатствами они откупаются от темных рабочих масс и тратят большие деньги на пропаганду». Никто из обвиняемых не признал себя виновным в возводившихся на них государственных преступлениях. Следственный материал не выдерживал ни малейшей критики, и уполномоченный ОГПУ решил, что, цитата, «настоящее дело нецелесообразно направлять на рассмотрение открытого судебного заседания, а потому направить его для внесудебного рассмотрения в особое совещание при коллегии ОГПУ». Тройка ОГПУ через несколько дней, 26 декабря 30 года, приговорила врача Николая Рослякова к 10 годам заключения в концлагерь, священника Владимира Рясинского и регента Константина Эклунда к 5 годам заключения в концлагерь, старосту Дмитрия Мельникова к 5 годам ссылки в Северный край. 30 января 31 года священник, регент и двое мирян были отправлены этапом в концлагеря Мариинска. Тяжелые условия следственной тюрьмы в Великих Луках, путешествия по пересыльным тюрьмам и непосильная работа в концлагере привели к тому, что отец Владимир Рясинский через полтора года скончался. Священник умер в день праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря 1932 года.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия».
Предлагаем вашему вниманию четвертую, заключительную передачу памяти святейшего патриарха Алексия I Симанского. Главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук беседует с Николаем Сергеевичем Георгиевским.
И возвращаясь к личности святейшего патриарха Алексея I Симанского, Николай Сергеевич, вот святейший патриарх тогда все-таки был ограничен в своих проявлениях, в своих действиях, в своих решениях, ограничен властью, которая продолжала держать церковь в руках, и в определенный период, мы вспоминаем период Хрущева, уже была готова задушить церковь. И, как вы сказали, да, действительно, и возраст, и определенные причины другие не позволяли уже, так сказать, полностью противодействовать, что ли. Тем не менее, надеясь на Бога, надеясь на помощь своего окружения, святейший как-то сумел провести корабль церковный к тихой пристани. Как вы думаете, предполагал он все-таки вот такое развитие активной миссионерской деятельности церкви в наше время?
Он совершенно был уверен, что все возродится, абсолютно. При всех его немощах народ его неистово любил. И это надо понимать, и это нужно принимать, как это было. Народ его неистово любил, потому что они в нем видели средоточие православия русского. И я прекрасно помню, как после рождественских ночных богослужений святейший выезжал на Зисе 110, подаренным ему Сталином зеленого цвета, и зажигали внутри автомобиля свет, с тем, что увидели благостный облик святейшего, благословляющего народ, который провожал его толпами. И его любили больше всего, потому что когда святейший приходил в собор преображался весь, это я отлично помню. Когда на пасхальный тоже ночью все это было. Да, Господи, это было событие. Это не то, что сейчас, когда все можно, вот когда все нельзя было. Вот тогда это было то, что надо. Потому что вопреки как бы всему, все есть. Что касается церкви, то советская власть ее душила. То сильней, то отпускала немножечко, пусть подышит еще немножко. То еще, значит, нужно было душить, то нет. Так вот, при Брежневе, какой бы он там ни был, там все стало немножко приходить в законопослушание, потому что законы-то говорили одно, а действие-то было другим, потому что весь этот всепобеждающий, вечно зеленый марксизм-ленинизм, пролетарский интернационализм, он же пришел в полную, как говорится, тупизну. Другой альтернативы-то, кроме как церковь и Бог, не было и нет, и сейчас нет.
Заканчивая нашу такую обширную передачу, передачу воспоминания, которым, в принципе, нет конца, наверное. Нет, как не открой страницу любого дневника Данила Андреевича Остапова, можно говорить, наверное, бесконечно о том или ином событии жизни святейшего патриарха.
Они были в трудах, в бесконечных трудах. На них наваливались все новые и новые, новые сложности, трудности и так далее. И вот они преодолевали их тихо, спокойно и очень, я бы сказал, целеустремленно. Что святейший патриарх при немощах своих, все думают, что он спит там у себя в гамаке где-то, что он рассматривает церковь как свою вотчину, некоторые писали так еще по своей неосведомленности. Святейший молился, но твердо вел церковный корабль в бушующем море атеизма 25 лет, четверть века, терпя всякие невзгоды и издевательства, но вместе с тем тенденция была к тому, что мы уважаем патриарха и его там синклит, приглашаем в Кремль и на елку, и на дни государственных праздников, дни революции, там, годовщины. И там ему оказывали почет, уважение, сажали его и говорили, наш патриарх самый красивый, самый лучший и так далее. Но вместе с тем церковь-то мы не любим, вот что самое главное. Да, к человеку мы к нему относимся как прекрасно совершенно. А вот что касается, и патриарху нужно объяснить, что церковь нам не нужна и вредна. И вот на эти постулаты трудно было реагировать только лишь, как надеясь на всеобъемлющую милость Божию. И слова Христа: «Церковь мою созижду на камне, и врата адовы не одолеют ее».
А как же по-человечески было трудно?
Это слов нет. Святейший был подавлен, святейший молился, святейший только и думал о том, что без воли Божией волос с головы человека не упадет. Поэтому нам не нужно ни бояться, ни страшиться, нам нужно делать свое дело и делать его на самом хорошем уровне, на который мы только способны. Вот это был главный постулат делания святейшего патриарха Алексия всю его жизнь. И особенно те 24 года, когда он был святейшим патриархом на моих глазах, и я маленький, не помню, лет с трех, очевидно, с двух даже. Но мы бесконечно любили святейшего. Любили за его прекрасные, великолепные слова, манеры, отношения, поведение. Он всегда был средоточием и светочем нашего, и светочем церкви, и светочем народа русского. И вот это было всем понятно. Поэтому иностранные государства, куда он ездил, посещал с братскими визитами, главы этих государств, короли, коронованные особы и всякие другие высокопоставленные лица, встречали его восторженно и на высоком государственном уровне. Даже включая почетный караул, так сказать, когда он выходил из самолета и все такое, и самолет давало советское правительство отдельный, и поезда-то ему давали отдельные, и делали все возможное, чтобы показать, что советское правительство его уважает, и действительно это было так. Другое дело, что это были идейные враги, но та идея просыпалась и рассыпалась, потому что она была безбожна. И я не понимаю вообще, как вот до сих пор у нас нету таких сдвигов, как вот, например, Войковская называется, Войковская. Кто такой Войков? Кто такой Нагин, скажем, кто там еще, кто-то. Вы понимаете, у нас должна какой-то порядок воцариться в голове, что ли.
А у Троицко-Сергиевой лавры у стены ее стоит памятник Ленину.
Черный, кстати, как и полагается.
Побелили, Николай Сергеевич.
Побелили мрамор? Белый стал. Но это я не знаю вообще-то, откровенно говоря. Тот же Ленин писал, что главное, что мы должны расправиться с памятниками царя и его сателлитов. И взял на себя там и веревку, и стащил Васнецовский крест в Кремле с места убиения великого князя Сергея Александровича.
Во! Может, мы по-христиански терпим?
А вот тут трудно сказать, христианское ли это терпение или просто глупость.
Николай Сергеевич, как всегда в конце каждой передачи, я задаю вопрос нашим уважаемым авторам по-человечески. Есть ли у вас какое-то предчувствие или предвидение? Сегодня очень сложная ситуация в мире, во-первых, в России, во-вторых, и церковная ситуация, в-третьих. Ну, может быть, мы, как люди православные, поставим церковную ситуацию на первый план, потому что она интересует нас больше всего. Сегодня церковь подвергается различным нападкам в СМИ, и мы говорим о заказных материалах, которыми СМИ пытаются опорочить виднейших наших священнослужителей и иерархов. Да, такая кампания ведется, но церковь, во что выльется эта миссия, активное присутствие церкви в современном мире? Везде. В музыке, в культуре, в литературе. То есть во всех доступных сферах, которые стали доступны в связи с отменой вот этих страшных тисков государственных.
Ведь вот странное дело. Думали, что вот если, так сказать, свергнется советская власть, то начнется опять как при царе. Была такая очень хорошая артистка Малого театра Александра Александровна Яблочкина. Ее и спросили: скажите, пожалуйста, как вы себе представляете светлое завтра, коммунизм? Все у всех будет, как было при царе. И все думали, что наконец-то и церковь займет свое место, и откуда ни возьмись появится все, что было раньше, и полфунта там мяса будет стоить 7 копеек и тому подобное. Это было бы просто волшебно. А куда делись массы русского народа, которых, как президент сказал, должно было бы быть 600 миллионов к нашему сегодняшнему дню. Переродилась не только нация, переродилось государство, переродилось абсолютно все. И советское время сбросить с плеч и ту идеологию, в которой, кстати сказать, было очень уютно очень многим. И все вспоминают сейчас очень моральные мультипликационные фильмы, типа Винни-Пух и тому подобное. Сейчас же не поймешь, чего идет по электронным средствам массовой информации. С одной стороны там суд, потом там эксгумация, потом еще бандитские разборки какие-то и тому подобное. И наконец, мультфильмы человечков с квадратными головами каких-то. Вы понимаете, конечно, уйти отовсюду можно. государству, в деле даже дошкольного воспитания. Но надо ли уходить так далеко, чтобы люди, наоборот, которые делают как-то не по-людски это все, с точки зрения морали, истины и права, просто, как вам сказать, разлагают своими вот этими моментами. Народ смотреть-то нечего по телевизору, кроме вот всех этих бой скаутов и тому подобное, и разборок, и бандитов, которые, так сказать, возведены на какой-то пьедестал.
А может, уже и возвращаться будет некуда, да и некому, собственно.
А возвращаться-то и некуда, и некому, конечно. Потому что вот поэтому и многие считают, что конец мира не за горами там и тому подобное, потому что уже все, как говорится, исчерпано. И что касается морали и права, тут непочатый край. И, конечно, очень трудно управлять государством. Очень трудно. Безумно трудно, если еще все вдруг из детского сада, то есть, по сути дела, человек выгнан в чисто поле. А что он там может делать? Средний класс, бизнес. Какой бизнес, когда там нужно знать очень многое понимать? А у нас-то знали не укради, не сквернословь, не показывай ложные показания против друга своего и так далее. То есть, ведь дело в том, что кодекс строителя коммунизма-то, как справедливо сказал Зюганов, а он и не знал, бедный, что это все взято из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Нам всем было ясно это. То есть, других ценностей-то просто нет. Ну и вместе с тем эти ценности должны быть прерогативой государства сейчас. Ибо правда, она остается правдой. И когда того самого из 12 месяцев сказки ученого спросили: «Старче, а ты чего хочешь?» Я, говорит, хочу, чтобы все было на своем месте. Весна, потом лето, потом осень, потом зима. И ничего не было бы иначе. Я считаю, это очень здорово. И также сказка была «Золушка», где король сказал: «Ну, а придет время, и вас спросят, а что вы, собственно, сделали хорошего-то? И не помогут вам никакие деньги, ни связи, ни возможности». То есть я удивился, как это все пропускали. Но пропускали, видимо, очень правильно. Потому что придет время, и вас спросят, а что вы сделали?
А пришло время, и в церковь пришли люди совсем другие, вообще другие, не советской формации и из современной жизни. Они же тоже не могут проходить мимо вот этих явлений, о которых вы говорите, и воспитывались они в совсем других условиях. А стало быть, и церковь совсем другая.
Безусловно. Самое главное, что народилась новая церковь, в которой все можно. А была церковь, в которой все было нельзя, а ее надо было к ногтю отправить на кладбище, чтобы на кладбище стоял часовенка. И чтоб там был поп, ну, который для потехи, так сказать, ходил бы по кладбищам, да и все. На кой советскому человеку это все надо? Строителю коммунизма. Это все было, так сказать, и вместе с тем, сейчас многие говорят, вот в советское время не было такого безобразия там в одном, в другом, в пятом, в десятом. Вот там, сейчас бы нам туда, сейчас бы нам... Они просто не жили там. Они позабыли, что это такое, когда тебя... Берут и с тобой делают все, что угодно, абсолютно, и никому абсолютно до этого дела нет. То есть сейчас с чем-то лучше, с чем-то хуже. Но когда вот этот баланс хорошего и плохого придет в равновесие хотя бы, доживем ли мы до этого?
Николай Сергеевич, а вот представить, что сегодняшнюю церковь возглавил патриарх Алексей I Сибанский, тот самый, что бы он сделал, по-вашему?
Вопрос интересный. Я думаю, что сразу бы он и так же был бы не готов, как и все мы. Потому что чудес-то не бывает. Если ты ближайшие свои, там, скажем, 40 лет, ему же 40 лет было до 17-го года, это был сформировавшийся иерарх церкви. Потом было удушение церкви, дискредитация церкви, клевета на церковь, расправа с церковью, с ее деятелями и так далее. Потом сказали: ну ладно, вам можно быть. И вот потихоньку стали что-то отдавать. Так с какой радостью воспринимали, что мы можем что-то взять и отремонтировать, и что-то суметь сделать, что-то успеть сделать доброго для церкви, которая вечна, как Бог. Ведь вот в чем дело все. Я думаю, что Святейший долго приходил бы к какому-то знаменателю в современной обстановке.
Спасибо, Николай Сергеевич. Сегодня, я напомню, мы вспоминали 135-летие со дня рождения святейшего патриарха Алексея I Симанского, и мы говорили о его эпохе, о его окружении, о его жизни, о поведении в тех или иных ситуациях. Мы вспомнили также частично те моменты, которые, может быть, только вам, Николай Сергеевич, лично пришлось пережить в окружении этого удивительного, выдающегося и, конечно, уникального, как и всякий человек, но человека в истории церкви, сделавшего очень много для того, чтобы сегодня мы могли записывать эту передачу здесь, в студии, и выпускать ее на радио в окружении уже совершенно вражеских голосов, хотя вещают они сегодня на наших волнах в нашей России.
Да, это действительно так, и очень хорошо, что радиостанция «Радонеж» есть, и что какой-то голос церкви слышен. Это замечательно. Но я хотел бы еще подчеркнуть, что несмотря вот на все эти дела, а дел-то у святейшего патриарха было множество. Причем он и когда отдыхал в Одессе, и когда отдыхал и лечился где-то еще, дела бесконечным потоком шли к нему и бесконечно требовали разрешения. Бесконечно! То приезжали иностранные делегации, то гости. Он, по сути дела, почти не отдыхал. И это, я считаю, огромная заслуга патриарха, что он не мог отдыхать тогда, когда ему нужно было хоть что-то сделать для церкви. Он бросал все свои, так сказать, силы на то, чтобы суметь дать что-то новое, что-то полезное, что-то необыкновенно нужное в связи с вот тем или иным приехавшим гостем или делегацией, по-братски встречать их и отмечать их, и проводить с ними время, и потом он говорил: «Боже мой, как я устал!» Отдыха-то не было никогда. И то, что он дожил до 92 лет и на 93-м году скончался, это великая милость Божия с одной стороны, и с другой стороны заслуга преданных ему людей, которые помогали ему в его очень сложной, очень трудной, очень результативной и замечательной жизни.
Главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук беседовал с Николаем Сергеевичем Георгиевским. Четвертого декабря, в праздник введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и 95-ю годовщину со дня интернизации святителя Тихона, патриарха Всероссийского, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. После чтения Евангелия предстоятель Русской Церкви обратился к верующим со словами проповеди.
Сегодня великий 12-й праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в честь события, о котором ничего не сказано в Священном Писании. Но мы знаем об этом событии из предания церкви. Потому что из поколения в поколение, начиная с первых годов существования Церкви Христовой, в христианской общине хранилась память об этом событии. Потом позже эта память была зафиксирована, в первую очередь в святоотеческих творениях. И мы встречаем замечательные образцы проповедей великих святых отцов, посвященных Дню введения во храм Пресвятой Богородицы. Само по себе событие это было достаточно обыкновенным для жизни тогдашнего Иерусалима. Обычай был посвящать первенцев Богу. Не все, конечно, родители делали так. Не все отдавали своего ребенка в храм на воспитание. Но многие этот обычай исполняли и приводили своих младенцев в храм и отдавали их на воспитание тем, кто служил при этом храме. И вот в этом смысле событие это было обыкновенным. Но предание повествует нам о чем-то, что это событие делает из ряда вон выходящим. Младенца Марию, приведенную во храм ее благочестивыми родителями для посвящения Богу, встречает первосвященник и сам вводит ее в храм. В этом действии первосвященника несомненное пророчество и прообразование всего того, что совершила Пресвятая Дева и что через нее Бог совершил для рода человеческого. Замечательный этот обычай посвящать детей Богу и отдавать их на воспитание в храм свидетельствовал о вере людей в то, что жизнь человека должна начинаться с соприкосновения со святыней. И эта вера также запечатлена и в предании церкви нашей. И первым деянием новорожденного является его вхождение в храм для совершения таинства крещения. Теперь родители приносят детей или восприемники, хотя все зависит от возраста. Но как замечательно, что эта традиция соприкосновения младенца в начале жизни с Богом в его храме живет и в нашем народе. Храм занимает особое место в жизни человека. Не потому, что храмы величественны в большинстве своем, красивы, не потому, что древние, особенно храмы, отмечены богатой историей, участием в их создании знаменитых архитекторов и художников. Храм имеет значение потому, что в нем присутствует божественная благодать. Бог особым образом присутствует в храме, потому что именно в храме собирается Церковь Божия, община верующих людей, которая призывает Святаго Духа, окружая престол во главе с епископом или священником. И это призывание Святаго Духа преобразуется в реальную духовную силу, которую Бог ниспосылает людям. Всякое таинство, совершаемое в храме, но наиболее же всего таинстве Святой Евхаристии, являет нам присутствие Божие, присутствие божественной благодати. И люди знают на опыте, не из чьих-то слов, что посещение храма сопровождается глубоким духовным переживанием, иногда сознательным, а иногда и неосознанным. Но мы из храма выходим с другим состоянием душевным, чем с тем, с которым живем вне храма. Удивительным образом божественная благодать влияет не только на душу, но и на тело человека, и на какое-то время приостанавливается действие наших недугов, мы физически чувствуем себя лучше. Конечно, люди, далекие от веры, будут это объяснять разными внешними человеческими факторами. Но есть только одно объяснение, которое в полной мере покрывает тайну того, что происходит с человеком в храме. Это объяснение, которое связывает человека с Богом в молитве и в таинствах, совершаемых в храме. И именно здесь мы получаем особый опыт переживания божественного присутствия, который сильнее любых человеческих аргументов, любых доказательств, убеждает нас в существовании Бога. Но если бы не было той великой благодатной атмосферы, которую мы и сегодня здесь переживаем, если бы не было этого благорастворения воздухов духовных, если бы не было этого умягчения сердец, что было бы? Разве кто-нибудь бы приходил в Божьи храмы, особенно в большие праздники, когда и служба долгая, и народу много? Ведь наше посещение храма требует времени, либо за счет отдыха, либо за счет трудов наших. И мы идем в храм Божий именно потому, что чувствуем Божью благодать, чувствуем, сколь значительно посещение храма для человека. И это является самым лучшим доказательством божественного присутствия в нашей жизни. Вот именно на этом опыте и основывается наша вера. Вот почему для того, чтобы иметь веру, нужно Божий храм посещать. Те, кто говорят, что они верят и без того, чтобы в церковь ходить, ошибаются. Потому что соблазны жизни, различные ложные учения могут поколебать человеческий разум, если его вера основывается только на разумных рассуждениях. Нужно некое внутреннее, безупречное доказательство, нужен живой опыт переживания Божьего присутствия. Вот тогда ничто не поколеблет нашей веры. Кстати, об этом хорошо знали гонители церкви. Почему во время гонений разрушаются храмы? Ну, казалось бы, сохраните храмы. Даже утилитарно можете их использовать, как это, кстати, и делали у нас после революции. Но ведь в большинстве своем разрушались храмы, чтобы не было того места, где человек переживает реальный опыт общения с Богом, чтобы не чувствовал он этого сильного, мощного свидетельства о Боге, чтобы не имел этого жизненного доказательства божественного бытия. Вот почему уничтожались храмы. Знали, что пока они стоят, и тем более, пока люди входят в них, сильный опыт соприкосновения с божественной благодатью будет укреплять веру. И ведь так оно и было. Мы сегодня празднуем еще одно великое событие. Ровно 95 лет тому назад произошла интронизация святейшего и святого патриарха Тихона, московского и всея Руси. Это особенное событие. В грозном ноябре 1917 года, сразу после революционных событий, святейший был избран, и в день введения во храм Пресвятой Богородицы возведен на московский патриарший престол. И какое же было ликование народа! 200-летняя мечта о возрождении патриаршества, а вместе с ним канонического, то есть правильного, образа правления церкви осуществилась. Радовались и духовенство, и простой народ, и интеллигенция наша, и многие во власти бывшие. Радовались и с этим событием связывали возрождение России, возрождение церкви, возрождение веры. Но Господь воздвиг своего угодника и призвал его к патриаршему служению для другого. Время патриарха Тихона – это не было временем внешней славы церкви. Именно тогда, осознавшую всю силу видимого присутствия Божьего в мире через храмы, святыни, монастыри, власть начала войну с церковью. Уничтожались епископы и священники. Разрушались храмы, и даже здесь, в Кремле, в те самые страшные месяцы, произошла трагедия, о которой мало теперь знают, когда по Кремлю стали стрелять из пушек, стремясь разрушить соборы, святыни в самом центре нашей страны. Удалось остановить это безумие, благодаря чему сохранился этот Успенский собор, свидетель самых величественных и значительных событий в нашей национальной истории. Некоторые другие храмы сохранились, но монастыри Кремля были разрушены. И Вознесенский, и Чудов, два исторически значимых, духовно значимых монастыря в Кремле в 1929 году были до основания разрушены. Вот вся эта история с разрушением церквей. Это ведь есть тоже косвенное доказательство бытия Божия. Но если нету Бога, но если достаточно просветить людей, дать им образование, приобщить их к науке, и они все станут неверующими, зачем же разрушать святыни? Хорошо знали то, что делали те, кто совершал эти преступления. Они знали, что в храмах Божьих присутствует божественная благодать, которая укрепляет человека. Божия Матерь начала свою жизнь с вхождения в храм. И затем, как повествует сегодня иносказательно послание к евреям, стала храмом для воплотившегося Бога, Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому, вспоминая торжественное и символическое событие вхождения Пресвятой Богородицы во храм, Мы должны обновить наше собственное отношение к храму Божьему. Мы должны осознать важность посещения храма, молитвы в храме, соприкосновения с божественной благодатью. Сегодня никто не разрушает храмы, сегодня мы строим храмы, и как важно, чтобы они наполнялись народом, как важно, чтобы в них люди чувствовали Божье присутствие, и тогда ведь многое изменится в жизни, и соблазны, и скорби, и искушения, и ложь, и конфликты, то, что разрушает нашу жизнь, будет испепеляться силой Божьей благодати. И прославляя праздник введения Пресвятой Богородицы, мы просим ее, чтобы она не оставила своего попечения о народе нашем, о церкви нашей, чтобы укрепила веру и благочестие в сердцах наших. Аминь.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование «Радио Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа – религиозная организация «Православное братство Радонеж», «Радонеж» в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получатели платежа – 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!